Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня, в этом часе, с нами, с вами, в студии Светлого Радио, с трепетной радостью представляю нашу гостью Татьяну Александровну Касаткину, доктор филологических наук, заведующая отделом теории литературы Института мировой литературы РАН и, что, наверное, вот особенно сейчас важно в нашем разговоре, председатель комиссии по изучению творческого наследия Федора Михайловича Достоевского, о котором мы сегодня поговорим. Добрый вечер, Татьяна Александровна.
Здравствуйте.
Ну, мы вот перед программой, перед эфиром, готовясь к программе, думали, о чем поговорить в связи с Достоевским. Тем, безусловно, миллионы, и их не исчерпать, их исчерпать невозможно. Но, наверное, для радио «Вера» вот мы решили, что самое органичное – это вспомнить как отправную точку знаменитые слова Достоевского, которые тоже цитировали миллион раз, и, может быть, мы сегодня узнаем, что мы как-то, может быть, не вполне точно их понимаем на самом деле, как часто бывает с такими затертыми цитатами. Если бы мне с математической точностью доказали, что истина вне Христа, а Христос вне истины, то я бы лучше остался со Христом, чем с истиной, сказал Достоевский. Вот Достоевский и Христос. Христос в текстах Достоевского. Вот о чем мы сегодня хотели с вами поговорить.
И в жизни его тоже. Угу. И вы знаете, Татьяна Александровна, наверное, начать разговор лучше, поскольку, конечно, у Достоевского огромное количество романов, ну, может быть, не огромное количество, да, но столько произведений, которые напрямую содержит в себе свидетельство о Христе. Может быть, вряд ли с ним какой-то другой русский писатель вот так, классического периода в этом смысле сравнится. Вот хочется разобраться, как в нем самом зародилась вот эта самая вера. И какой она была, потому что христианство у всех разное. Есть вера безусловная такая, вот как детская. Достоевский, который сказал о себе через горнило сомнений «Моя осанна прошла», может быть, такого уровня и достиг, но, наверное, каким-то очень витиеватым путем, таким кружным путем. Да? Как вы думаете, с чего все началось? Что стало для него такой, ну, отправной точкой, что ли, когда он почувствовал присутствие Бога в своей жизни?
Угу. Спасибо. Во-первых, насчет осанны. Это ведь очень интересное высказывание. Знаете, мы однажды с Дмитрием Достоевским, который правнук Федора Михайловича Достоевского, разговаривали. Давно уже это было, и я ему стала говорить о том, как в творчестве Достоевского присутствуют еще и еретические мысли, да, идеи вот тогдашних христианских сект. И вдруг он, и прежних христианских сект, и вдруг он мне сказал: ну, слушай, ну ты вообще вот можешь представить, да, вот мы тогда все были начинающими православными и очень...
неофитами.
Вот, да. Вот. Он сказал: ты можешь представить, чтобы у Достоевского на столе рядом с историей церкви лежала, допустим, вот история ереси? И тут до меня дошло. Я сказала: Дима, дело в том, что это не две книжки, а одна.
В принципе, да.
Интересно, вот, да.
В принципе, да.
То есть вся история церкви и вся история, ну, да, если даже мы возьмем просто историю семи великих соборов, это история
борьбы
с ересями. Вот, то есть это действительно, вот эта самая церковная осанна, она поется в процессе прохождения вот этого самого горнила сомнений. То есть это не то, что вот там кто-то отдельный такой, изолированный, да, от церкви ходит там в душе сомневается, переживает и переваривает, а это абсолютно общее свойство христианства внутри нашего мира, когда вот эта осанна поется именно потому, что мы как бы проходим вот эти вот сомнения. То есть если у нас нет никаких сомнений, переживаний там и чего-то, у нас вообще что-то там молчит, судя по всему, да? Ну, опять-таки, если... Тысячи примеров, да, если человек доходил до действительно вот этого взаимного сосуществования с Богом, да, вот со своим существованием в Боге, он, собственно, замолкал.
Да.
Что, о чем скажешь-то, а о чем разговаривать?
Ну, Гоголь пытался, но в нем в этот момент закончился писатель и начался проповедник, и многие его, кстати,
а
за
потом,
это
ну, знаете, поклевали. Если вспомнить последние годы жизни Гоголя, то сказать, что он в этот момент, так сказать, пребывал в Боге, ну, я бы не знаю, я бы поостереглась. Mm-hmm. Там какие-то другие процессы происходили, но давайте мы туда не будем, потому что это еще одна огромная совершенно
это
тема. Вот, но как бы он именно потому и разговаривал, что совсем-то он не там был, где обещали ему, что вот если все вот так, то будешь там. А он-то был совсем в другом месте. И, кстати, вот это пребывание совсем в другом месте, когда мы думаем, что мы с Богом, оно очень четко маркировано. Мы начинаем всех учить, как жить. То есть это гоголевская вот эта вот, сказать, разговорчивость на тот момент и характер этой разговорчивости, да, выбранные места из переписки с друзьями, это абсолютно не индивидуально, это абсолютно общее правило. Как только мы думаем, что мы с Богом, а на самом деле мы не там, мы очень заботимся о спасении всех окружающих.
Очень интересно, я с этой точки зрения никогда не смотрел, но это, по-моему, потрясающе интересно.
Тоже приходит на ум... Евангелие от Толстого, так называемое, переписанное им, тоже, наверное, в попытке, ну, как это сказать, рассказать миру, как надо.
Вы знаете, а вот с Толстым вообще все гораздо сложнее и очень интересно. Потому что Толстой, как о нем говорил Достоевский, в дневнике писателя... Один раз, буквально, он вообще два раза всего заговорил о Толстом. И это очень тоже интересно. Обстоятельства само по себе. Вот. Но что он сказал как преамбулу к разговору о Толстом, переадресовав эти слова другому человеку, тоже писателю. Вот. Он сказал, что Толстой, вот он как бык, мощный, вот такой могучий, но у него шеи не вертятся. То есть он вот куда смотрит, вот смотрит идею, идея его поразила, и он в состоянии совершенной неподвижности. То есть он не может голову направо и налево и посмотреть контекст. Он вот это видит и туда и прёт. И прёт вот со всего вот этого маху. Вот. А если вдруг в какой-то момент он всем телом-то повернется, да, и увидит вот эту другую идею, то он точно так же, и она его поразит, он точно так же с такой же устремленностью попрёт туда. Вот. То есть Толстой... Он в каком-то смысле, он всегда абсолютно искренен. И, вот,
и гениален.
И гениален совершенно. Это наш единственный абсолютно гениальный моралист. Вот абсолютно гениальный. Чего, казалось бы, именно в морализме и увидеть, как бы, ну, предугадать-то трудно, как бы. Вот по мне я всегда считала, что морализм – это область отсутствия гениальности. А вот ему удалось совместить, потому что он абсолютно гениальный моралист. Вот. И вот он прёт в эту точку не потому, что он там кого-то решил научить. То есть научить решил, но это следствие. Он понял абсолютно, что вот это вот, да, оно. И повернуть голову направо-налево, увидеть обстоятельства, увидеть контекст, у него нет уже никакой возможности. Но при этом он вот в этом своем пути, во-первых, абсолютно искренен, а во-вторых, именно вследствие этой искренности, он ставит вопрос так, что до сих пор поставлены им вопросы, если вот мы в своей церковной, в своей христианской жизни на них как-то не отвечаем, то, наверное, можно сказать, что мы не христиане. То есть мы его не можем обойти, мы его
Согласна.
Не можем проигнорировать.
А Достоевский моралист?
Да. А Достоевский вообще не моралист.
Так. А многие считают, что да.
Достоевский, да. Многие считают, что и моралист, и психолог, и что только не. Нет, вот Толстой и моралист, и психолог. Это абсолютно его как бы не отъемлемая черта в русской литературе, и здесь он абсолютно первенство имеет. Достоевскому вообще эта область неинтересна совершенно. Он ее сразу проскакивает, и его интересует область духа, а не души. Поэтому все, что мы считаем у Достоевского психологизмом, там сразу надо ставить гриф для тех, кто там думает, так думает, не пытайтесь повторить в домашних условиях. Потому что это будет кошмар, кошмар, кошмар.
Это будет вот. Вскрытие живьем.
Да, потому что он занимается именно областью духа, а до области духа не доберешься вот в этих вот спокойных обстоятельствах жизни. Именно поэтому как бы вот это вот ощущение, что ну, у него там сплошной кошмар, он жестокий талант и так далее. Он просто ставит человека или видит человека в той ситуации, когда, как говорил он сам, для него вдруг становятся доступны концы и начало. У него есть прекрасное описание вообще того, как мы живем, как мы видим мир и мыслим. Он говорит, нам доступно одно только насущное, видимо, текущее. Мне очень нравится это определение вот этой вот нашей, так сказать, срединной жизни. А концы и начало – это все для человека фантастическое. Вот, собственно, то, что делает Достоевский, он все время в этом насущном, видимо, текущем проявляет для читателя концы и начало. Всеми способами, но никогда не прямым говорением. Потому что вот Толстой, он нам все, до чего додумался, он, конечно, скажет прямо. За что ему тоже большое спасибо. Вот с другой стороны. А Достоевский никогда ничего не говорит прямо, прежде всего потому, что он точно знает, что человек, который получил ответ, которого, во-первых, не запрашивал, а во-вторых, как бы не сам до него дошел, он, скорее всего, его воспримет сразу резко негативно. Ну, если только он уже заведомо не был настроен на то, что вот, а там, допустим, человек в рясе, это все, это оракул, я его слушаю, там никуда, или там какой-то там, да, сектантский проповедник, куда тоже уже идут с открытыми сердцами. То есть, если вот этой вот ситуации абсолютно разодранного и открытого сердца, именно настроенного на этого человека, на вот это детское доверие без цензуры, если его нету, то любая попытка навязать ответы на вопросы будет воспринята негативно. Именно поэтому в Евангелии нет прямых ответов.
А знаете, какое побочное следствие вот этой позиции авторской Достоевского? Моя очень мудрая, очень образованная подруга с двумя высшими образованиями, одно из которых богословское, называет Достоевского не учителем, а мучителем своим персональным, потому что... Она, кстати, она действительно очень глубокий читатель, терпеливый, но ее автор – это, вот, например, Диккенс. Она говорит, понимаешь, я когда читаю Достоевского, у меня ощущение, что он из меня все выпотрошил, а что потом с этим делать, не сказал. Вот эти самые ваши вопросы без ответов. Проклятые Достоевские или Карамазовские, или какие там еще, но...
Я не сказала, что ответов нет. Ответов нет в вот прямых и непосредственно данных. Ответы там есть всегда. Просто... Ведь, знаете, у Достоевского чрезвычайно интересна вот эта история его творчества. Он сначала пишет «Бедные люди», которые все принимают на ура, и, значит, Белинский провозглашает это вот как раз очередной такой борьбой за маленького человека. Ну, Достоевскому понятно, что Белинский ничего не понял, но когда хвалят, особенно начинающего писателя, всегда приятно. Поэтому он как бы просто вот радуется тому, что вот все так встретили и хвалят. Но дальше он думает, что вот сейчас он напишет «Двойник», и это будет еще гениальнее, все будут хвалить еще больше. И вот тут выясняется вот эта проблема, что «Бедные люди» просто Белинский не так понял, потому что «Двойника» уже просто никто не понял вообще. С «Хозяйкой» обстоятельства еще более трагически сложились именно в смысле читательского понимания, потому что Белинский просто по этому поводу уже только по-матерно ругался. Вот, и Достоевский начинает думать, а что вообще, то есть как я могу сказать то, что я вижу и чувствую, понятно, но одновременно не прямо. Он, по сути, все свои вот эти вот главные идеи, в том числе, кстати, идею двойника, наконец, до конца проговорит абсолютно ясно только в «Братьях Карамазовых».
В последнем романе.
Вот. И он вот как раз, когда его будет писать, у него две смертельные болезни, он прекрасно знает, что ему 2-3 года осталось, когда он все это начинает. И он постоянно говорит, вот выскажусь, наконец, весь. Выскажусь, наконец, весь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, крупнейший специалист по Достоевскому, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, давайте все-таки я предлагаю или прошу нас к нашей теме вернуться. И вот мы так в первой части программы закинули удочку и вспомнили эту фразу знаменитую Достоевского про то, что если мне докажут, что истина вне Христа, а Христос вне истины, я останусь со Христом. Ну, сама мысль парадоксальна. Для христианского сознания, для светского, может быть, и нет. Можно разделить Христа и истину. Но в каком контексте это Достоевского родилось? К чему это сказано?
Спасибо большое, что вы нас вернули к этой его действительно в каком-то смысле центральной фразе. Вот. И я, во-первых, хочу сказать, что это высказывание не так уж и не очевидно даже для современного христианского сознания. Потому что даже если, допустим, нас с пелёнок вообще первое, что сделали, это понесли крестить, а потом уже сразу к причастию, вот, и дальше мы так и росли, все равно мы как минимум ходим в школу и читаем современные учебники, то есть мы видим вот этот вот контекст науки, которая предлагает совсем другую историю и возникновения и развития человечества, и совсем другую историю причинности, да, вещей в мире. Вот, и в принципе вот это вот как бы природа, которая очень последовательна, которая очень обоснованна, которая абсолютно безразлична к нашей личности, которая, как бы, которая эта личность не интересует, которая именно закономерна и внутри которой можно проследить вот эти самые законы, вполне может восприниматься как вот это вот непосредственная и истина, да? Вот это истина, а все остальное – это область веры. Недаром мы говорим, да, вот вера – это что? Видение, знание вещей невидимых, да? То есть вера всегда основана, даже само первоопределение, на некоем парадоксе. Нам говорят, что вот-вот и вот, а мы говорим, нет, вот там было еще что-то сверх этого, что меняет всю ситуацию, но вот это видение вещей невидимых и знание о вещах невидимых – это и есть вера. Вот. А в XIX веке ситуация вот этого, так сказать, новородившегося, что ли, или заново родившегося, потому что он уже тысячу раз до того рождался, нигилизма и позитивизма в науке, как вот этого главного направления, абсолютно претендующего именно на истинность, оно как бы было, ну, едва ли не сильнее в образованной части, во всяком случае, человечества, чем даже сейчас.
Здесь надо только пояснить, что такое позитивизм.
Ага.
Это же очень важно и в каком-то смысле, ну, может, даже пройденный, наверное, в каком-то смысле этап, философское течение, которое захватило действительно умы, там, начиная с 40-е годы, да, 19 века.
Думаю, что никуда он сильно не делся, потому что вот именно как бы то, что мы можем сказать, да, наука научна, она так, в общем, и стоит все равно на каких-то позитивистских основаниях, потому что прежде всего прекрасно знает, о чем мы не можем говорить. Там, понимаете, в чем дело? Как бы, собственно, позитивизм, как научное течение, и именно вот это научно образующее течение, может, в нем и ничего плохого нету. Потому что это именно понимание, о чем мы не можем говорить с научной точки зрения, а о чем можем. То есть это, так сказать, обрисовывание области своей компетенции. Вот. Но, к сожалению, вот это об этом мы можем говорить, а об этом не можем, очень быстро привело к тому, о чем мы не можем говорить, его просто нету.
Но сегодня, когда мы говорим позитивизм, мы имеем в виду некое представление о том, что говорить мы можем вот о том, что, грубо говоря, очень грубо, можно вот потрогать, увидеть, пощупать.
Да? Совершенно
то, что
верно.
Вот, то есть это то, что, в принципе, не согласно признавать какую бы то ни было реальность, ценность метафизики, всего, что вот всего, что сверх
всего,
того,
что
как вы сказали,
физики,
да, сверх того, сверх вот этого насущного временно текущего.
Насущного, видимо, текущего.
Да, насущного, видимо,
точно,
текущего.
Да, потому что это именно то, что мы можем вот видеть.
Кстати, спасибо вам большое, когда вы в одной из ваших лекций на это выражение внимания обратили, я даже себе его выписал, мне так понравилось, потому что, конечно, точнее Достоевского не скажешь,
да,
просто вот про нашу жизнь.
Вот. То есть, иными словами, позитивизм – это, ну, по сути, редукция, если неправильно применить этот инструмент, да, философский, то это редукция и человеческой жизни, и всего нашего мира до того, что можно потрогать, измерить, на чем можно поставить эксперимент, желательно, чтобы он еще и повторялся с определенным одинаковым результатом и так далее.
Обязательно.
И получается, как некоторая реакция на это возникает у Достоевского, вот эта, ну, если угодно, мысль о Христе и истине?
С одной стороны, да, но как бы это вот минимальное, основание, да, вот для того, чтобы это выражение и как возражение именно возникло, да, даже если мне... Потому что на самом деле ведь там есть еще... Это в каком-то смысле здесь тоже присутствует скрытая цитата. Достоевский вообще говорит периодически цитатами из Евангелия, которые просто не все опознают, потому что не все читали Евангелие так, как он, да, там 4 года на каторге, единственная книжка. Вот. Это ведь на самом деле почти прямая отсылка к вот этому слову апостола Павла о том, что если Христос не воскрес, то тщетна, да, и вера наша, и мы несчастнее всех человеков. То есть, собственно, это как раз вот разговор о том, воскрес ли Христос и есть ли бессмертие. Это потом в «Бесах» буквально будет выражено, да, когда Кириллов говорит, слушай большую идею, да, вот однажды в середине земли стояли три Христа, и, три креста, и тот, кто был на среднем кресте, до того веровал, да, что сказал тому, кто был по правую руку, нынче же будешь со мной в раю. Но они умерли, пошли, не нашли ни рая, ни воскресения. Вот. Вот это вот все время проблема, которая стояла с самого начала, с самого вот прямо основания христианства, да, вот воскрес или не воскрес. И вот Достоевский здесь, помимо того, что это реакция на вот эту вот, да, там, науку, которая вообще говорит, что ничего такого не было, ничего такого не бывает, ну и Толстой же тот же, он же будет выкидывать из Евангелия именно чудеса, потому что он же точно знает, что бывает, что не бывает. Вот. И вот в этот момент Достоевский отчасти еще и противоречит апостолу Павлу. То есть апостол Павел говорит, что все основания нашей веры в том, что Христос воскрес. А Достоевский говорит, окей, хорошо, а если не воскрес, но для меня все равно нет ничего светлее, мужественнее,
симпатичнее,
да, и так далее. Кстати, там исключительно человеческие определения Христа. Вот для меня нету, даже если вот... Вот эта ситуация апостола Павла, да, когда не воскрес, и тогда мы несчастнее всем человек, всех человеков, а я все равно с ним остаюсь. То есть, смотрите, у него как бы в этот момент нет вот этой вот самой веры, да, потому что это вот видение вещей невидимых, но у него есть верность. Он говорит, да как бы там ни было, да пускай он ошибся, а я все равно с ним остаюсь. Вот даже если истина... в другой области, потому что ничего прекраснее вот этого, ничего драгоценнее вот этого вообще не порождалось вот в истории человечества. Вот что такое, кстати, к вопросу о том, что такое Христос и его жизнь, да, это вот эта самая большая любовь, которую он в этот момент и вот внутри этой фразы декларирует вот эту вот верность. Это ведь как бы очень мощный как раз этический поступок, который, я думаю... Ну, просто совсем не оценен еще вот в жизни Достоевского, да, потому что все-таки вот это вот Павлова, да, мы идем за тем, кто воскрес, мы идем за тем, кто, мы верим, преодолел вот эту смерть, потому что все-таки вот эта граница смерти, это опять-таки главная проблема христианства, потому что либо мы все живы, либо мы проживаем эту короткую жизнь и умираем, в общем, без смысла и цели. Вот. И вот это вот понимание того, что даже если только на этом пути, вот от вот этой бездны рождения до бездны смерти, я все равно хочу оставаться с тобой.
Ну, вот есть еще слова другие, которые часто цитируют, да, Достоевского, хотя я, к своему стыду, никогда не встречал их вот в оригинальных текстах, только в благочестивых пересказах, что христианин – это тот, кто в любой ситуации думает и размышляет, а как бы на моем месте поступил Христос. Вот часто эту мысль, слова, их атрибутируют Достоевскому.
Вообще, да, это действительно его фразы, как бы они наиболее очевидны в одной из черновых записей, а, впрочем, может быть, там были и даже и опубликованы тексты на основе этой записи, но в черновиках он все равно всегда высказывается гораздо прямее и отчетливее. Вот. И он говорит, что единственная вообще мера для любого человеческого поступка – это как бы поступил Христос.
Это черновики к чему?
Это черновики уже поздних записей к каким-то номерам дневника писателя, наверное, 76-77 годов.
Дневник писателя – это такой первый ЖЖ в нашей истории.
Да, 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 действительно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая отделом теории литературы Института мировой литературы РАН и председатель комиссии по изучению творческого наследия Достоевского. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».